благовествовать в лагере. Я помолился: «Господи, ты знаешь, что я оказался здесь, поэтому прошу тебя, дай мне смело, безбоязненно, с дерзновением возвещать о имени твоем». Потому что раз я дал Богу обещание служить доброй совести, я решил так доброй совести хранить. И только я помолился, когда вижу, по коридору идут два человека. И так быстрыми шагами подходят ко мне, подходят и говорят: «Слушайте, скажите, где здесь Бойко?» Я говорю: «А зачем вам?» «Ну, нам надо». Я говорю: «Ребята, скажите, зачем, я покажу». «Ну, понимаете, нам надо. Скажите, где Бойко?» Я говорю: «Ребята, я не покажу, пока вы не скажете». «Вы с нового этапа?» Я говорю: «Да, снова. Видите, роба новая». «Ну, Бойко, то есть, ну, покажите нам, пожалуйста, Бойко». Я говорю: «Ребята, я вам уже сказал, пока не скажете, зачем, я не покажу». Он тогда говорит, один из них: «Знаете, мы были в санчасти, начальник санчасти говорит, что большую рыбину поймали, то есть большого преступника». Я говорю: «Это я». Они смутились, правда. И один из них говорит: «Слушайте, какая у вас статья?» Я говорю: «138, 209 УК УССР». А он говорит напарнику: «Слушай, я 10 лет в лагере сижу, все статьи знаю, а что это за статья, что я не знаю? За что вы сидите?» Я ему стал говорить, что я нарушение законодательства в религиозных культах, что я значит, являюсь служителем верующим. И я говорю: «За нарушение законодательства в религиозных культах, что в нас молодежь, я воспитывал молодежь и несовершеннолетних в религиозном духе». А он говорит: «А правда, что вы детей в жертву приносите? Начальник санчасти, капитан сказал, что вы детей в жертву приносите». Я говорю: «Слушай, молодой человек, если ты знаешь все статьи, то ты должен знать, что когда человек убьет человека, ему дают расстрел. Они заменяют 15 годами, 13 или 12. Я говорю: «У меня 5 лет строго, 5 лет ссылки». Аж тогда только они начали шевелить базами. А как же и так? А правильно? Как же это будет так? А начальник говорит, что вы детей в жертву приносите. Я говорю: «Слушай, молодой человек, если я приносил бы детей в жертву, я говорю, то меня бы, наверное, расстреляли, а потом еще и подвесили на обозрение всему миру. Да пока не весит». Она говорит: «Не пойму, как же так?» Я говорю: «А теперь судите сами». И давай я им свидетельство о Христе. Как я уверовал, почему я уверовал. В общем, часа полтора беседа была. Это было первое мое свидетельство заключенным в этом лагере. А тот, который пониже ростом, говорит: «Слушай, так вы что, баптист?» Я говорю: «Да, я с Иваном Христианом баптистом». Он говорит: «Слушай, свою напарнику, я, говорит, с такими людьми сидел в Ворошиловградской тюрьме. Это о люди», показывая так. Ну, в общем, полтора часа беседовал, я им объяснил в миниатюре план спасения от Адама, для чего Бог создал человека, каким мы должны быть, что нас ожидает впереди, что мы все идем в вечность, рано или поздно мы предстанем пред Богом. И они слушали, слушали, а потом говорят: «Дядя Коля, нам очень интересно слушать это, но нам скоро надо идти на работу, вторая смена. Но мы будем говорить, администрация говорит, что я такой преступник». Я говорю: «Теперь судите сами». И они пошли на работу, давай рассказывать. И вот утром выхожу на работу, и меня вступают заключенные, и говорят: «Это вот этот самый страшный преступник». А те наоборот говорят. И подходят, я им спрашиваю: «За что статья?» Я им: «Давай свидетельство». И у меня началась таким образом проповедь Евангелия в лагере. А начальство, когда выходим на работу, они же там присутствуют. Замполит, как увидел, что вокруг меня люди, а там в основном молодежь, а вьет тут кипить. Что делать? Бойко свидетельствовать. Что делать? Ну, они решили в скорости объявить колонийское собрание и всех вызывать по селектору на собрание. Приходят все на собрание. Я не ходил, правда. Если можно, воды немножко, пожалуйста. Воды. В общем, приходите с собранием, мне говорит: «Дядя Коля, замполит сказал, что скоро будет большая амнистия, и многие из вас пойдут на свободу, а среди вас есть такой Бойко, никакая амнистия, никакие льготы не распространяются. Мол, знайте, кто будет, мол, с ним беседовать, то есть иметь участие, значит, не пустим». И он думал, что заключенные попугаются. Но меня знали очень мало, только наша бригада, а в лагере больше 1000 человек. А там были такие заключенные, ну, вы знаете, в лагерях бывают воры, самые такие. А те думают: «Что ж такое? Что ж за преступник, что больше, чем я?» И стали интересоваться: «А кто он? А за что?» Ну, мало кто знал, кто я, потому что это в скорости после моего прихода. И завтра выходим на работу, и тут подходит пока... Вот он, вот этот. И вокруг меня люди собираются. А замполит, как увидел, значит, с начальником сошли шушукаться, что с ним делать. Они поняли, что они помогли мне благовествовать о Христе. И что делать? И в скорости один человек кается в лагере. Такой тоже человек образованный. И он стал свидеть своим землякам. И в ЧП объявляют ЧП, то есть в зоне ЧП. Уже один баптист родился. Что делать? Надо вызывать лектора. Это лектора, чтобы он был атеистом. То есть лектор хороший. Ну и решили призвать лектора с Винницы, города Винницы. Тут объявляется, значит, нам с лагеря по всему селектору, что так и так всем заключенным явиться в клуб на лекцию. А я с этим Федей, я звать Федя, говорю, Федя, мы пойдем в сторонку. Отходим в сторонку, когда подходит ко мне майор, дежурный, говорит, Бойко, я вам советую, пойдите на лекцию. Я спрашиваю, а что за лекция? Он говорит, атеистической теме. Я говорю, Федя, пойдем? Он говорит, как хотите. Мы помолились, пошли, а заходим, а полный клуб людей набито. Мы на самую заднюю скамейку сели. Ну, заходит замполит, заходит начальник спецчасти, заходит этот лектор. Мужчина высокого роста, представитель такой интеллигентной наружности. И представился, встал за тумбочку и говорит, граждане суждены, лекция будет на атеистическую тему. Я преподаватель института, 28 лет стаж имею преподавательского, назвал фамилию свою, и пошла лекция, как обычно, с науки. Наука доказала, что никакого Бога нет, так и далее, и так далее. Ученые люди все неверующие, нет, значит, ученые люди не могут верить в Бога, потому что бабские забабоны. Ну и начал говорить, что верующие люди – это самые отсталые, самые забитые, самые замкнутые. В общем, поносил Бога и народ Божий, как хотел. Ну и под конец стал говорить, часа полтора была беседа, это лекция, а потом под конец говорит, граждане суждены, я вижу, что вы в основном молодежь, ваше светлое будущее – коммунизм, и мы вас воспитываем в коммунистическом духе, хотя вы сделали преступление, выйдите с чистой совестью, и там мы вас воспитываем в коммунистическом духе. А когда сказал в коммунистическом духе, а мне Господь послал такую мысль, я внимательно слушал, и говорю этому Феде, он так сидит рядом со мной, я говорю, Федя, ну ты посмотри, что сейчас Господь сделает. Я уже вижу ее поражение. И он, когда кончил лекцию, несколько раз еще повторил, что коммунистический дух, я тогда поднял руку, я говорю, вопрос можно? Да. А вы знаете, когда поднял... Спасибо. Когда поднял руку, заключенные, там больше тысячи человек, сделалась такая тишина в зале. И ждут, что же будет. Я поднял, говорю, спрашиваю, скажите, пожалуйста, вопрос можно? Он говорит, пожалуйста. Я говорю, скажите, пожалуйста, вы атеист? Он говорит, да, атеист. Значит, вы в Бога не верите? Он говорит, нет, так громко, потому что зал большой. А я говорю, я верю в Бога, потому что я имею Дух Божий. Но коль вы в Бога не верите, а в Духа вы верите? Он говорит, нет. Я говорю, простите, вообще никаких духов не верите? Он говорит, нет. Я говорю, тогда извините, как же вы можете воспитать молодежь в коммунистическом духе, когда вы сами этого духа не имеете, не верите в него? Вы знаете, как взрыв бомбы. Тысячу человек, как под команду, такой смех, ничего не слышно, только в ушах лещить. Замполит смотрит на начальника спецчасти, друг друга смотрит, не поймут, что дело. А на этого лектора я как глянул, а на нем лица нет. То покраснеет, то побелеет, растерялся. Я потом минут пять такой смех, я говорю, ничего не слышно. Представьте, тысяча человек как под команду, в один голос. Я потом встаю с задней скамейки, выхожу на середину так, а заключенный увидит, что я встал, и стал смех немножко притихать. Одни, кто не может, хихикают так, не может удержаться. Я шагов пять сделал, а этот лектор говорит, извините, я верю в дух, которым дышу. А я говорю, простите, мы не духом дышим, мы вдыхаем кислород, выдыхаем углекислый газ. Вот можете представить, что в зале сделалось? И что сильнее? И хохот, и топот. Забыли мне такое дело. И так я посмотрел на него, потому что я так как шел, так иду, а замполит встает и кричит, а зал большущий. И он говорит, так, лекция кончилась, выгоняйте всех. И прапорщикам говорит, выгоняйте всех, все. И все люди стоят за рядом, я так иду, а я подхожу к нему, а на нем пятнами лицо стало. Глаза как одинокие бегают, он растерялся. И я так покажу, равняюсь с ним, а он замполит говорит, я хочу с ним побеседовать. То есть лектор хотел со мной побеседовать. А замполит говорит, не-не-не, никаких лекций, все, уже кончилась лекция, хватит, собирайтесь. И нас выгнали. На второй день я иду на работу, подходит ко мне этот майор, который сказал мне, посоветовал идти на лекцию, и говорит, ну, Бойко, ты его и посадил. Точно с партии он полетит за эту лекцию. Я говорю, только не Бойко, я говорю, это Бог посадил ее. Я говорю, я же не знал, даже вы мне сами сказали, что лекцию я не знал. Я говорю, это Господь его показал ему, силу его. А он говорит, точно Бойко с партии полетит. И скажу вам, больше лекторов не вызывали. Но зато мне делали обыски сильные. Я много писал, конечно. И вдруг, скажу вам так уже, однажды приходит ко мне и говорит, дядя Коля, вас там обыскали, забрали все, что у вас было под тумбочкой. И через день или два вызывает меня начальник режимной части. Я так показывает Да, я помолился, пришел в штаб, как меня позвали, идите, ваш штаб вызывает. Я думал, что на беседу какую-то. И помолился, подхожу, постучал начальнику режимной части. Он, войдите, я захожу. Он говорит, Бойко. И стал возле дверей. Он говорит, Бойко, это ваша писанина. Взял так блокнотик, меня забрали, тетрадь. Я много писал там. Я говорю, извините, я посмотрю. Он говорит, подойди, посмотри. Я подошел, я говорю, да, моя. И стал снова к дверям. Он говорит, Бойко, от это все идет КГБ. Вот так, как я, вот так оно четко. А я говорю, начальник, у меня очень много забрали литературы. Я говорю, пускай и это читают. А ее замкнуло. Он думал, что я буду проситься или что. И молчите. Я молчу, он молчит. А потом говорит, ну хорошо, Бойко, если ты веришь в Бога, где же твой Бог? У тебя же куча детей. Жена мучится с ними. Ты же говоришь, что твой Бог всемогущий, всесильный. Почему он тебя не выведет с этого лагеря? Ведь он же всемогущий. А я думаю, что что ж, тупик. Я сразу к Господу. И мне сразу вспомнилась мысль, которую я читал, если кто читал, Марцинковского, академик еврей сам. Он в царское время, есть такая книга, ее «Смысл страдания». Я когда-то читал, и мне сразу на память пришла, я говорю, начальник. Я говорю, знаете что? Я говорю, читал книгу Марцинковскую, это, я говорю, наш брат, верующий, еврей, профессор. И он в царское время ходил по тюрьмам, по лагерям, и где люди верили, он оставлял Евангелие, и так с тюрьмы в тюрьму проповедовал Евангелие. Но это было, говорю, в царское время. А в наше время, я говорю, за какие бы деньги вы меня пустили сюда в лагерь проповедовать Евангелие? Ни за какие. Я говорю, а смотрите, как Бог мудро делает. Я говорю, вы взяли, сделали меня преступником, посадили в лагерь. А в лагере люди со всего Советского Союза. Я говорю, я бы их бы никогда в жизни, может быть, не видел бы. Да и вас бы, я говорю, не видел. А теперь вы меня посадили, и я здесь проповедую, и вы меня не выгоните, не имеете права. Я говорю, вы, будучи коммунистом, за какие бы деньги вы хотели читать религиозную литературу? Да не за какие, она вам противна. А вы отобрали меня, вы обязаны были прочитать, а теперь еще и вызвали, чтобы я вам засвидетельствовал. И давай ему говорить о Боге, о Христе. А он говорит, ты что, начинаешь меня агитировать? Я говорю, я не агитирую, я ему истину говорю. Я говорю, для того, чтобы когда пристанете на судом, чтобы мне сказали, что вы не слыхали. А он говорит, выйди из кабинета, начинаешь меня агитировать. И так выгнал меня. Ну и скажу, через время мне прошло полсрока, и меня вызывает этот дневальный, дядя Коля, вас вызывает штаб. Я помолился, иду, когда мне говорят, вот здесь кабинет, приехала в УДО, комиссия, судьи приехали, значит, по УДО спускать людей на свободу. Я постучался, войдите, я захожу, смотрю, судьи сидят, полный кабинет начальника. Я говорю, извините, я заявление не писал, а там надо было заявление писать. А мой начальник отряда, старший лейтенант, говорит, Бойко, это я за вас написал заявление. А тут стоит замполит, майор, и говорит, Бойко, мы вас призвали, признаете себя виновным? Сейчас же выпустим на свободу. А я так посмотрел, ну, мысль сразу быстро идет. И граждане судьи, потому что тут сидят судьи, я вижу прокурор. И не только я, граждане судьи, а все две здесь сидящие, показываю так пальцем, вожу, придет время, когда признаете меня невиновным. А начальник режимной части сватается, такой высокий мужчина, майор, говорит, Бойко, если даже все они, то я тебя никогда не признаю, что ты невиновным. Всегда виновным будешь. Я говорю, придет время, когда вы признаете меня невиновным. А тут стоит прокурор, хотел мне задать несколько вопросов, а замполит, говорит, назвал его по имени и отчеству, говорит, не задавайте ему вопросов. Сейчас тут том Ленин начнут, говорит, сейчас Библию будем вам на память, говорит, пускай не хочет признавать, пускай идет. И вот, братья и сестры, предлагали мне что? Признать, что я виновным. А если признать меня виновным, значит признать, что Слово Божие – это не Слово Божие. И признать, что братья все страдают несправедливо. Я сказал нет. И так меня, значит, я был я конец этих судов и на Дальний Восток. Скажу, и тут меня, я отбыл этот срок, приехал домой, а жена продала Вознесенский дом, потому что братья сказали, что детей сильно терроризировали, жену штрафовали. В общем, семью начали мы сильно терроризировать. И братья говорят, что лучше уезжайте, потому что тут вам покоя не будет. Жена продала там дом, купила в Одессе, не в самом городе, а возле Одессы. И я приезжаю домой, и тут меня через 2 года снова суд, снова 10 лет. И когда меня досудили, подробности не буду говорить, только скажу так, когда меня зачитали приговор, тоже в зал суда не пускали никого, стояла милиция на дверях, никого не пускали. Я отказался от суда, Правда, я все дни в суде всегда был в посте. До суда и все время суда я был всегда в посте. И когда я зашел, я спросил, почему нет людей, а прокурор говорит, да ваш суд никто не пришел. Я только сказал, раз такое дело, я видел, что были люди какие-то стояли. Меня судили на кабельном заводе в городе Одессе, а я работал на УЗРИ, Одесский завод резинных изделий. И я говорю, граждане судьи, в таком случае отказываются от суда. Она говорит, это ваше право. А потом, когда зашла моя дочка, плачет, и говорит, папочка, на дверях стоит милиция, никого не пускает полно. И мама пришла, и братья пришли, и много людей из милиции не пускает. А я говорю, вот, а прокурор только же говорит, что никого нет. Я говорю, прямо в глаза говорит неправду. Ну, и судья зачитал список этих свидетелей, никого нет. И они выходят на перерыв и запустили жену, запустили верующих немного. А потом у меня суд шел этот день полностью, не состоялся. Они принесли на следующий день, потому что не было свидетелей. И на второй день многие наши братья, сестры пробрались помимо милиции в зал суда. И когда зачитали мне 10 лет, 5 лет строк, 5 лет ссылки, и меня нас посыпались цветы и запели гимн «Жизнь для Иисуса», если знаете такой гимн. А зал намного выше потолок, акустика сильнейшая. Ну и вы знаете, я думаю, каким голосом пели в то время. На всю. А судьи, а так судьи спереди, весь зал сзади меня, с этой стороны задом. Милиция, КГБ, работники завода мои, коммунисты, а этот зал почти все наши верующие. И как запели, я не успел глянуть глазами, судей как и не было на сцене. Сбежали. Прокурор сидел возле сцены, хромой такой, Жантека фамилия. Как он выскочил на сцену, тоже не видел. Только начальник конвоя дал команду этим конвоирам, брить ее быстро под руки. И они меня взяли под руки так, и держат, стоят, а цветы летят, гимн гремит. И когда кончился гимн, а он, я вижу, собрались там два майора, и этот капитан, и советуется. Так меня побоялись через зал вести, прямо по пожарной лестнице, на втором этаже был суд, по пожарной лестнице меня спустили через сцену, воронок и в тюрьму привезли. Я думал, что авария будет. Пикали все время всю дорогу в Одессе, чтобы давали им ход. Они сильно боялись, а вы знаете, я не видел, а уже потом мне рассказала жена, вся улица была забита людьми, и они боялись, чтобы меня не прихватили. Ну и когда привезли в тюрьму, я сошел с воронка, вижу начальник конвоя, капитан бледный, как стена от испуга. И через неделю, две-три, вся тюрьма гремела в Одессе, что на прессе судили, как кто боговерующие, и пели какую-то песню, ну как они говорили, революционную песню, что судьи убежали из сцены. Это весь город слыхал. И вдруг меня везут, через время везут меня на место отбывания заключения. Посадили нас в вагон, ЗАГ, и привезли к станции. Тут слышу стук. Дядя Коля, дядя говорит, папа. Что тебе принести? И мы в вагоне состучались, а полный вагон заключенный. Ну, и мы состучались. Я говорю, что-нибудь там сахар или что на дорогу. И они часть побежала покупать, а часть осталась здесь. А заключенный говорит, слушай, это тот дядя Коля, который на прессе судили? Я говорю, да. Дядя Коля, скажите, чтобы они пели ту песню, которую в зале суда пели, чтобы лица, это вся, это, судьи убежали. Я им говорю, вот ребята просят, чтобы вы спели тот гимн, который пели в зале суда. И они начали петь. Очень понравилось заключенным и даже солдаты, которые охраняют нас там в вагоне, там же за решеткой все. А потом они говорят, пускай поют еще. В общем, они пели до тех пор, пока не пришла милиция. Это было уже в 81-м году, в начале года. Пришла милиция, давай разгонять их. А с той стороны гонять, они отсюда. А вагон самый задний. И так гоняли, а с той стороны, за ту сторону, с этой стороны, на ту сторону. И все время поют на ходу. Правда, дети мои принесли много кульков, там все было, печенье, сахар. Я дали капитану, начальнику конвоя все это, но он мне ничего не дал, ни грамма, все забрал себе. Ну, это ему считается. И как только поезд тронулся, только тогда милиция ничего не могла сделать. А заключенные торжествуют, говорят, смотри, какая молодежь, их милиции не боятся. И все время пели. Как только поезд тронулся, и поехали. И мы до знамени, то есть до... раздельные доехали, это 100 километров, только остановился поезд, и тут бежит молодежь и кричат, дядя Коля, до свидания. А заключенный говорит, ты смотри, какие они дружные. И тут его молодежь встречает. И, в общем, пока доехали мы до Харькова, и в вагоне один из них говорит, братва, дядя Коля везут на... когда начальник зашел к конвою, я спрашиваю, кто вы такой? Я говорю, как ты такой человек? Он говорит, Вы что, педагог? Я говорю, нет, не педагог. А кто же вы такой? Я говорю, обыкновенный. Нет, вы, наверное, поп. Я говорю, нет, не поп. А кто же вы? Я говорю, я пресвитер. Но он не понял. Но откуда у вас такая молодежь? Ведь такой молодежи, где они учились? Это же студенческая молодежь. Я говорю, это наша христианская молодежь, которая воспитывается в церкви. Первый раз слышу такое пение, и такие дружные они вас. Это их очень, так сказать, некоторых волновало, а некоторых, наоборот, радовало. Ну и когда привезли меня в Харьков, и там сказали, чтобы меня охраняли, сказали, что смотри, чтобы дядю Коля не бежали на поврасилках, и скажу вам, что до Хабаровска мне передавали как эстафету. Знаешь, какая-то эстафета? Как сяду в вагон, говорят, Бойко, здесь есть дядя Коля с Одессы, боговерующий? Я говорю, есть. Ну, когда хороший конвой, беседы на весь вагон. Плохой конвой не разрешается. По закону не разрешается разговаривать, но когда хороший конвой, то они сами были интересовались. И вот таким путем вся дорога была в проповеди. С хорошим конвоем проповедовал, нет, значит, запрещает. Когда привезли меня в Хабаровск на старт, я уже говорю, что старт – это поселок, где самый строгий режим на весь Советский Союз, где всех ломают, всех ломают. Правда, в Свердловске меня заключили и сказали так, дядя Коля, мы знаем, что таких людей, как вы, везут на старт, и там всех ломают, и вас будут ломать. Ну, я сказал, я готов на смерть, только не сдаваться. И когда привозят меня на старт, начальник берет мое дело и читает. А потом говорит, Бойко, ты что, веришь в Бога? Я говорю, да. У нас, Бойко, верить в Бога не будешь. А почему? Сломаем, Бойко, сломаем. Понял? Я говорю, я не ломаюсь, начальник. Сломаем. Я говорю, у меня молодцы не сломали, а сейчас тем более. Говорит, посмотрим, пойдешь в ШИЗО, пойдешь, это штрафной изолятор, пойдешь в ПКТ, это помещение камерного типа, до 6 месяцев дают. А потом в Критую пойдешь, а с Критой придешь к нам обратно, там столбик поставьте, пока на кладбище. И говорю, начальник, чем скорее меня, он когда сказал, что я сказал, не сломаю, он говорит, тогда знаем тебя. А я говорю, начальник, чем скорее вы меня знаете, тем для меня лучше. Потому что для меня смерть не конец моей жизни, а конец моих земных страданий, переход в вечное блаженство. Я подумайте, что вас ожидает. Посмотрим, посмотрим. Мне таких ломали. Ну, в конце ему говорю, знаете, что разначальник? Должен вам сказать, что всякое ваше насилие является вернейшим признаком вашего умственного и идеологического бессилия. А в ее жалваки заходили. Ну, посмотрим. Марш, забирай весь свои вещи, иди в барак. Я пришел в барак. Я понял, братья и сестры, что дано указание любыми путями меня ломать. И я стал молиться Богу и сказал, Господи, ты знаешь, что я двое суток в неделю пощусь. Среда я пощусь, как обычно в себе постели, за семьях наших. Пятницу о собственной силе, чтобы Господь давал, укрепил. А потом, я думаю, если только меня сломают, значит, так поведут братьям этим путем. Потому что они знали, что я уже не один раз сидел, стойкий. И они решили, если Бойко сломаем, то тогда всех этим путем сломаем. И я решил просить Господа, чтобы Господь дал мне еще хотя бы полсуток поста, чтобы лучше умереть, но не сломаться. То есть не дать повод, чтобы братьев этим путем вели. И вот я решил в воскресенье после обеда, значит, до обеда не принимать пищу, а после обеда принимать. И меня на второй день сажают в изолятор, а в изоляторе кормят через день. Итак, среду кормят, я не ем. Пятницу кормят, я не ем. В воскресенье кормят, половину не ем, а половину вторую ем. А потом на следующей неделе уже другие дни, так что я на следующей неделе кушал. И они как увидели, что я не ем, говорят, о, так он сам сдохнет скоро. Ну и пошло. И пошло, скажу вам так, сокращая, скажу, что за 6 месяцев я сидел 11 изоляторов. Жизнь в изоляторе исключительно невыносимая. Прежде всего холод и голод. И вшей полно. Прямо на полу вши лазят. Там, когда заходишь в изолятор, одежду эту снимаешь лагерную, одеваешь в ШИЗО. И написано ШИЗО. Три буквы. Штрафной изолятор. На всю спину краска написано ШИЗО. И на брюках на коленке написано ШИЗО. И вот одеваешь эту одежду, она годами там не стиралась, не дезинфицировалась. Возьмешь вот так, она и стоит. Пот, грязь, кровь, вшей. Все это вместе. И вот так, только я одел, а тело у меня свежее, я одел, зашел в камеру, а они как танки по мне. Представьте, свежее тело, они же голодные, потому что они в ящику лежат там годами. И в общем, такое состояние. И на полу спишь, там никакой койки нет, на полу, а пол холодный. И они считали, что если я 4 раза, 5 раз побуду в изоляторе, а там так, 3-4 раза побыл, обязательно воспаление, а потом туберкулез, все. И там больше жизни нет. И они решили, что я, значит, стали меня сажать постоянно в изоляторы. Только вышел снова изолятор, только вышел 15 суток изолятор. Но я уже бывал и в этих вопросах, Господь меня умудрил. Я скажу вам, что живот наш – это котел, его не простудишь. Может быть, на будущее молодежи нашей это будет полезно. Я прихожу, допустим, садись там прямо на пол, то если еще пол такой цементировать, то еще ничего. А если асфальт, то садись, держишься руками за пол, а потом что? Лицо берешь, и пока выйдешь 15 суток, негр, там не купают, не стирают, не броют, ничего. По полу в щи лазят, тут же тебе туалет, тут тебе кушать, когда кушаешь. И, в общем, я ложусь на живот, животом час примерно лежу на холодном полу, нагреет, живот придает тепло. Потом я ложусь на спину или на бок, и я избежал таким путем туберкулеза. И они удивлялись, как? Все люди почти, те, которые сидели в изоляторах по несколько разов, они все прошли через туберкулез. То есть все до кладбища пошли. Ну, они удивлялись, как это мог я избежать этого. Ну, конечно, были такие факты, что я заболел, а меня Господь исцелил сразу. И скажу я, и когда они, однажды я за 6 месяцев сидел 11 изоляторов, за 6 месяцев. А врачи высчитали, что так, физически человек не может столько выдержать. Ну, и благодаря тому, что молились и постились о нас, и Господь давал мне силу и крепость, я вам скажу, что я уже говорил, кажется, то скажу, что было такое время, когда неоднократно я в изоляторе, я так дрожал по 15 суток, а спать я мог. Самое больше – это 30 минут. Там не поспишь, как заяц. Ну и от радости плакал, что меня удостоил Господь такой чести страдать за Христа. И я только говорю, что я недостоин тех страданий, которые Господь создал. Я еще далеко мне до этого. Я готов был, пускай бы казнили, что хотели, но чтобы братья моих этим путем не вели. Я на все был готов. И вот однажды зазывает меня начальник, говорит, Бойко, в кабинет. Только я вышел из изолятора, он зазывает меня и говорит, Бойко, если не пойдешь с нами в ногу, то есть не станешь с нами работать, значит, мы о тебе в лагере такой распространим, что ты все равно к нам будешь бежать и искать спасение. Я говорю, начальник, я говорю, в лагере люди, психиатры не хуже, чем вы. Они сразу человека определяют, особенно блатной мир. Это люди очень такие тонкие. Я говорю, а если бы вам и удалось наклеветать на меня заключенным, то я говорю, я в лагере умру, или пускай зарежут, или сажут, или что угодно, но к вам спасение они будут бежать искать. А почему? Я говорю, потому что я уже спасен. Если меня завтра убьют, я буду на небе. И я говорю, и для меня смерть не конец моей жизни, а конец моих земных страданий, приход в вечное блаженство. Он говорит, посмотрим, и правда скажу вам, хотели устроить бунт, приписать мне, и вызывали людей, и обещали давать свободу, только скажите, что Бойко был за баню, устроил бунт. И в лагере сказали так, если только кто не дойдет коль наклевещет, всем бошки поснимаем. Приехал прокурор и обещает свободу, людей набили в изоляторы полно. Не хочешь в изолятор? Вот скажешь, сейчас пускаем на свободу. Вот такое условие давали заключенным, но никто на меня не пришел клеветать, а надо было только два лжесвидетеля, строго готов. Но заключенные настолько отстаивали, это так Господь расположил, по молитвам вашим, что заключенные видели стойкость мою, они уважают таких людей. И меня с этого лагеря увозят. А когда стали сыпаться протесты, так они ему увезли, а сами пишут, что это ложь, у нас такого не существует. Увезли, а потом пишут, что это неправда, у нас такого нет. И меня увозят, значит, в Хабаровск на пересылку, за 3 недели 2 человека показаны на пересылке, один в Тарин, один в Комсомольска на Муре, а потом в Матвеевку, с Матвеевки на Совгавань. Совгавни снова меня начали сажать так же само. И скажу вам, один замполит, майор, вызвал меня. Я так кулаком, как стукнет по столу. Бойко, почему на политику не ходишь? Я говорю, потому что я верующий человек, мне политика ваша не надо. Он как стукнет еще раз кулаком. Ты знаешь, что советская власть сильна, вот так, крепка, и мы вас все равно сломаем. Я говорю, начальник, бесполезно. Сломаем, Бойко. Я говорю, начальник, вы, кажется, мне говорите, что вы педагог. Он говорит, да. Я говорю, вы историк? Он говорит, да. А я говорю, вы знаете, такой был Чингисхан в свое время? Он говорит, знаю. Я говорю, а вы знаете, такой были римляне в свое время? Тоже знаю. Я говорю, а где не сейчас? Он молчит. Я говорю, майор, придет время, когда так посмотришь на вас, вот так показываю, а вас и не увидишь. А он, ах ты антисоветчик на меня. Я говорю, майор, вы извините, я говорю, вы человек грамотный, вы знаете, что мы живем в временном мире, а в временном мире нет ничего постоянного. Да, вы сегодня сильные, так я говорю, крепкие. Но придет время, снова так же показывает, но придет время, вот так посмотришь на вас, а вас и не увидишь. Он вон с кабинета и выгнал. Ну, думал посадить, нет, не посадил. И меня в скорости с этого лагеря забирают, вывозят снова на старт. Это было уже в 83-м году. И тут я только привозят меня, как увидела администрация старта, о, Бойко, снова к нам. И говорят, теперь, Бойко, мы теперь тебя добьем. Хочешь, не хочешь, все. То есть, это полагает, доконаем. Ну и скажу вам, братья и сестры, я забыл счет изолятором, забыл счет ПКТ. Ну и благодарение, снова же говорю, молитвам вашим. Господь давал силу и крепость. Хоть был и худой, очень худой, шкурой кости, как было здесь в концлагере в Германии, так было в концлагере, в советском концлагере, шкурой кости. Но благодаря молитвам я был бодрый, то есть я готов был с радостью умереть, только чтобы братьев не тащили этим путем. И скажу, однажды вызывает меня, правда, начальник моего отряда, приходит ко мне, говорит, Бойко, напишите объяснение, почему не ходите на политику? Я говорю, сколько мы вам писать? Еще с 81-го года, я говорю, сколько писал, я вас прошу. И стал умолять меня, чуть ли не умолять, Бойко, я прошу, напишите. Я вас прошу, напишите объяснение. Я обычно объяснение писал так. Я Бойко Николай Рафеевич, так и так, такого года рождения. Значит, и пишу, что за учение, незаконно осужденным по такой-то статье, и пишу, я за учение Христа готов не только страдать, готов умереть. Вот так, как я говорю, так я писал. И пишу, а кто же вы такие, когда вас еще никто не гонит, а вы уже извратили марксистско-ленинскую идеологию, декрет Ленина, Конституцию, и все, что Ленин говорит на память, все пишу на двух листках арифметической тетради в каждую строчку. Вот можете представить. И в конце тоже пишу, и должен вам сказать дословно, что всякое ваше насилие является вернейшим признаком вашего умственного идеологического бессилия. Я дал ему. Он понес на штаб туда, на следующий день вызывает меня по селектору. Я помолился, захожу в штаб. Постучался к начальнику, он говорит, войдите. Я захожу, смотрю, сидит подполковник, вот так обрастер руки, и моя объяснительная в развернутом состоянии, он читает ее. И два майора по коридору, то есть по кабинету ходят туда-сюда, а я этим моментом что делаю? Полюсь. Молюсь. Самое главное, чтобы нам быть в молитве, то есть в контакте с Господом. И вот один майор подходит ко мне, говорит, Бойко, вы там пишете, что вы убежденный христианин. А я говорю, да. А вот чем вы нам докажете сейчас, что вы убежденный христианин? Я говорю, там же ясно написано. Он говорит, все это чепуха. Ну, вот представьте себе, чем в кабинете можно доказать? Я сразу Господу мысль, ну, Господи, помоги. И как с картотеки. Я говорю, скажите, пожалуйста, а вы коммунист? Он говорит, да, коммунист. Я говорю, убежденный коммунист. Он говорит, да, убежденный. Я говорю, так вот, чтобы определить, кто стал убежден, а кто нет. И я говорю, если вас и меня сейчас поставить к стенке, я так показываю, сразу определиться, кто стал убежден, а кто нет. Он говорит, 15 суток ему изолятора. Начальник отряда берет меня за рукав. Бойко, пошли в изолятор. Я говорю, начальник, ведь они же приехали со мной беседовать, переубеждать меня. Я говорю, мне интересно с ним беседовать. Я говорю, идем, Бойко, идем, а то что добавлять? Я говорю, так пускай добавлять, хоть и 100 лет. Я говорю, что такое 1000, то есть вечность по отношению 100 лет? А он говорит, забирай этот майор, забирай, пускай идет в шею кормить. И мне дают 15 суток. Ну и много таких было фактов. И вот отсидел я 15 суток, потом ПКТ отсидел, когда выхожу с ПКТ, и встречает меня опредработник и говорит, Бойко, кончил срок. Я говорю, да, Бойко, вам предстоит свобода. Есть приказ, значит, а я уже стал инвалидом второй группы. Это я не рассказывал, что у меня сразу приключилась гипертония, ужасные приступы, потом инфаркт. И, в общем, дошел я до ручки, как они говорят. И он говорит, вам... Значит, меня уже записали о том, что я инвалид, пожизненный инвалид второй группы. И он говорит, вам предстоит свобода. Инвалидам первой и второй группы, участникам войны, это было в 85-м году на 43-й победе над Германией, вы имеете шанс выйти на свободу, так и говорить. Но одно но. Откажитесь, мы сразу вас выпускаем. Я говорю, начальник, никогда вечную жизнь променять на эту временную свободу никогда не променяю. Он тогда говорит, в таком случае, Бойко, будем судить. И прямо говорит, коль за 5 лет мы вас не сломали, статья до 3 лет, за 3 года как-нибудь, Бойко, все меры применим, всю свою способность применим, но вас все равно сломаем. Я ему говорю, начальник, бесполезно. Я не ломаюсь. Не сломаем? Я говорю, нет. Знаем, Бойко, а на свободе тебе уже не будешь. И говорит, иди в лагерь. я пришел в лагерь, когда через два или три дня бежит Невальный, кричит: «Дядя Коля, вы в списке есть первый, 28 человек на свободу идут». Ну, я говорю: «Как Господу угодно». Когда через несколько дней вызывают нас всех 28 человек в штаб, и нас фотографируют, одевают на мне макетик, рубашечку, не рубашку, а просто макетик, галстук, как на порядочного, и коцает фотоаппарат на свободу, на документы. И тут меня через время, это было где-то 9 мая 1985 года, а 18-го вызывает меня майор, замполит колонии, к себе в кабинет и давай со мной беседовать. И говорит: «Бойко, значит, вы фотографировались?» Я говорю: «Да». «Подает аппетит свободы». Я говорю: «Да, значит, пойдете на свободу?» Я не знаю, как Господь смотрит. Он говорит: «Бойко, вам предстоит свобода, но от вас зависит». Я говорю: «Как от меня?» «Одно но». И снова «но». «А что за но?» Он говорит: «Вы откажитесь, и вас выпускаем. Мы вас выпускаем, только откажитесь». Я говорю: «Нет, начальник, вот променять вечную жизнь на эту временную свободу никогда». И он тогда говорит: «Бойко, ну поймите, вы в душе верите, а откажитесь, а там себе поступайте, как хотите». Я говорю: «Нет, извините, если коммунистам можно лгать и лицемерить, то для меня это грех». Он тогда говорит: «Слушай, почему ты такой упертый?» Я говорю: «Начальник, я не упертый, я уверен христианин, я убежденный христианин, и я знаю, что есть вечная жизнь». И он, вы знаете, как начал задавать мне вопросы, 4 часа с лишним у нас была беседа, и я ему, в общем, майору этому рассказал план спасения от сотворения Адама до того дня. И он слушал очень внимательно, вопросы задавал, разные вопросы. А потом говорит: «Бойко, если только все, что ты мне говорил, это правда, то ты самый счастливый человек на земле». Я говорю: «Да, говорит начальник, я самый счастливый человек на земле, кроме этой робы». А он тогда говорит: «Бойко, так вот я должен тебе сказать». Говорит, прямо говорит: «Я уважаю таких людей, но...» Вот так палец народ. «Я должен тебе сказать». Это был Андропов тогда президентом. Говорит: «Из Москвы дано указание», прямо так говорит, «чтобы вас любыми путями, любыми методами сломать». И сломают, Бойко. Он говорит прямо: «Ты знаешь наш строй, применить все, и тебя все равно сломают». Я говорю: «Начальник, бесполезно». Он говорит: «Если не сломают, тогда знаять». А я ему говорю: «Чем скорее, тем лучше». И, в общем, такая была у нас беседа. Он тогда говорит: «Бойко, если только так, то я тебе скажу, держись». И дает мне руку: «До свидания». Это было 18 мая, 28 мая меня забирают в город Комсомольск, и меня сдают следствие, ведут следствие. И так сокращаю, потому что время. И когда дали мне обвинительное, я объявляю пост до суда, а мне говорят заключенные: «Дядя Коля, 45 минут вы выйдете, 45 минут лагерная статья, вас быстро судят». А меня судили 2 дня. И вот за 2 дня, когда судья начала задавать мне вопросы, почему я на политику не хожу, я ей прямо сказал, что я человек верующий, я убежденный, и мне политика ваша не надо. Я не отрицаю, что я не ходил, все я признаю. И она как начала мне задавать вопросы, а я уже пошел до суда, я был в посте. И во время суда, думаю, за день я еще буду в посте. И, в общем, как начала она задавать вопросы, первый день все были вопросы и ответы. И она только мне говорила: «Бойко, громче». А на суд приехала моя жена в городе Комсомольском и дочка. И, в общем, переводит суд на второй день, а у меня пост третьей сутки. И вот на второй день суда она снова мне подготовилась, видно, за ночь, и начала мне задавать более такие научные вопросы, я ей стал отвечать. В общем, почти день подходит к концу, она говорит: «Бойко, хватит, ты фанатик, умрешь, сгнешь, и на этом все». А я, говорит, атеистка, тоже умру, с ним никакого Бога нет, никакой зарубной жизни нет, как начала там, а я думаю, что же отвечать на это? И тогда мне Господь дает такой вопрос, задает, я и спрашиваю: «Граждане судьи, если вы говорите, что там никакой загробной жизни нет, никакого Бога нет, никакого суда не будет, никакого рая нет, а вы в газетах, и в журналах, книгах, по телефону, то есть по радио, по газетам пишете, что человек посеет, то и пожнет. Это правда?» А судья говорит: «Правда». Я говорю тогда: «Граждане судьи», да, прокурор встает и говорит: «Вот ты, Бойко, там в лагере сел свою пропаганду, а сейчас пожнешь срок». Я говорю: «Граждане прокурор, вы тоже верите, что человек посеет, то и пожнет?» Он говорит: «Да». Я говорю тогда: «Граждане судьи, ответьте на вопрос. Я говорю, лично знаю людей, которые занимали высокие государственные посты, совершали ужаснейшие преступления и никогда за их не отвечали. И когда они умерли, их хоронили с почестями, как хороших людей. а только после смерти узнали, какими ужасными преступлениями они занимались, эти люди. Они же умерли. Скажите, пожалуйста, когда они пожнут? Судьи молчат. А в зале сидит жена моя, много людей, и, знаете, такая тишина сделалась, думаю, что же они ответят. А судьи молчат. И минут пять молчок такой, потом я нарушаю молчание. Граждане судьи, так вы признаете, что за всякое деяние человек должен получить воздаяние? А судьи говорят, да. И вот тогда скажите, когда эти люди пожнут то, что они сели? Ведь они страшные преступления делали, их уже нет, они умерли. Когда они пожнут? Они никогда не сидели в тюрьме, никогда не штрафовали. Судьи молчат. И такая пауза длительная. Я тогда говорю, граждане судьи, коли вы молчите, то на этот вопрос отвечает сам Бог. И цитирую. 9 глава Евреям, я говорю, в Библии написано, 9 глава Евреям, 27 стих написано, положено человеком однажды умереть, а потом суд, граждане судьи. И что люди на земле посеют, то на небе пожнут, а вырастили пожнут. Поняли? Они сами себе ответили, им было стыдно признать что-то. Ну и когда я стал говорить, а прокурор, да, и судья говорит, Бойко, хватит, ты уже за два дня, хватит, ты фанатик, умрешь, сгнешь, и на этом все. А я, говорит, атеистка, тоже умру, сгнил, все этот Бог. Ну и потом, говорит, продолжайте защитную речь лучше. Я говорю защитную речь, а потом говорю, а я защитную речь, что у меня был конспект такой, и написал, Господь мне дал на память хорошее стихотворение написать. Я уже не судья, а у меня последняя речь кончается стихотворением. Она говорит, пожалуйста, говорите. И там начинается стихотворение, это с псалма нашего христианского, а потом идет такое там изречение, я расскажу вам. Начинается так. Есть много на свете прекрасных учений. Как с горем бороться, как зло победить. Но много и много прошло поколений, а люди не могут ни злобствуя жить. Христово учение все люди узнали. И с этим учением вразрез все идут. Бессильного давят, предсильным смолкают, а слезы людские текут да текут. Итак, прокурору говорю, неужели так трудно с неправдой расстаться? Неужели так трудно другим не вредить? Неужели так трудно от зла отказаться и всех, как велел Бог, по-братски любить? Сегодня нас снова в тюрьме бросают за то, что мы жертвенно служим Христу. С друзьями и семьями нас разлучают, но твердо стоим и всегда на посту. Говорю, Церковь Христова непобедима. С нами Спаситель, Он верный наш щит. Острелки веты, коварство и насилие, рукою своей Он нас защитит. И говорю, эту защиту увидите вскоре. Потом Христос Церковь к себе заберет, а землю постигнет ужасные горе. Блажен, кто путь истины ныне найдет. Вот снова и снова за истину Божью, и в старости лет я ринулся в бой. За Церковь Христову, за братство родное, я говорю, я с радостью жертвую снова собой. А судья говорит, Бойко, дайте, я прибежу, руки протягивает. Я говорю, пожалуйста. Она берет этот лист и дает секретарше, говорит, припиши это обязательно сейчас. И там еще у нее есть изделие одно стихотворение хорошее, она понравилась. Но я не сказал вам, когда ко мне приезжали два с политотдела майора, то они говорили, что в Библии полном противоречий. А я говорю, в Библии противоречий нет. Они мне сказали, говорят, а вы что думаете, что мы не читаем Библию? Я говорю, не знаю, читаете или нет. Говорит, мы тоже читаем. А почему это у вас нет, а у нас есть? Что у вас другая Библия? Он говорит, не майор. А я говорю, нет, Библия одна. А почему это? Что вы думаете, что мы не читаем Библию? Я говорю, не знаю, читаете или нет. Читаем, говорит Бойко. И хорошо читаем. И знаем, что там полно противоречий. А я говорю, я еще раз говорю, что в Библии противоречий нет. А почему? У вас есть, у нас есть, а у вас нет. Я говорю, потому что вы читаете Библию без веры. А я говорю, а я читаю Библию с верой. А вера – это контактный ключ с Богом и Его Словом. Я говорю, вера – это растворитель. А поскольку вы плотским умом читаете, вам там противоречия есть. А в Библии фактически противоречий нет. И когда он стал мне говорить, то есть я ему стал свидетельствовать о Христе, и много я им стал рассказывать, что, кто такой Христос, что он пришел на землю. И он тогда говорит, Бойко, все это басни, все это басни.
Кассету перевернуть.